издательский дом «Комсомольская правда» представляет проект «Время веры».
Здравствуйте, друзья. В студии Татьяна Аронова на радио «Комсомольская правда» на 107.1 FM. Мы в прямом эфире, выходим раз в месяц. И раз в месяц готовим специальный выпуск в еженедельнике. Ближайший выйдет 6 ноября. О чем он будет, я расскажу в конце программы. А сейчас с удовольствием представлю гостя, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России Гуманитарного института Сибирского федерального университета Анна Павловна Дворецкая. Здравствуйте, Анна Павловна.
Здравствуйте.
И главная тема нашей сегодняшней программы – это Сибирский исторический форум, который прошел в конце октября. Это самая крупная площадка за Уралом для общения профессиональных, для профессионального общения историков. В этом году он прошел в 7-й раз, но секция, отдельная секция, посвященная православию, была впервые. Вы были ее модератором. Расскажите, пожалуйста, в связи с чем появилась такая секция, будет ли продолжение?
Ну, мы надеемся, конечно, что продолжение этой секции будет. Но почему появилась эта секция? В этом году форум был посвящен 400-летию города Енисейска, и мы все знаем, что Енисейск у нас является оплотом православия в нашем регионе. То есть это, собственно, тот город, откуда православие начинает распространяться по территории Приенисейской Сибири. И у организаторов появилась такая идея создать такую секцию, чтобы она проработала, чтобы собрались церковные историки и обговорили свои проблемы, то есть те проблемы, которые возникают у нас в изучении церковной истории. И, собственно, мы очень плодотворно, как мне кажется, поработали, хотя у нас были не так много, на самом деле, было приезжих, были представители Хакасии, были представители Омской области, все остальные историки были региональные, местные. Что отрадно? То, что впервые было признано, что есть такая история, церковная история. Да? То есть есть история русской православной церкви, о которой необходимо говорить. Ее необходимо изучать, ну, скажем так, ее необходимо осмысливать, да, получается. И что все-таки православие играло какую-то роль, по-видимому, созидательную все-таки роль, да, в распространении государственности на территории Приенисейской Сибири.
Ну вот вы сказали, назвали, вернее, Енисейск оплотом православия в нашем регионе, а тем не менее епископы называли его вредным городом. Почему?
Дело в том, что первый епископ появился на территории вообще города Енисейска в 1824 году. До этого Енисейском правили издали. То есть приходы были, священники туда направлялись, прихожане их поддерживали, но, собственно, епископы до туда не доезжали. Это очень тоже интересный факт. То есть было далеко, то есть надо было проехать достаточно, провести достаточно много времени в пути, никогда не хватало ни времени, по-видимому, ни разъездных денег. А далее начинается очень интересная эпопея, да, то есть туда отправлялись священники образованные, грамотные, то есть минимум, что у них было из образования, это была духовная семинария. По тем временам это было очень высокое образование. И, конечно, у них было свое видение, свой взгляд, да, на православие. И очень интересно, что, вот, например, тот же епископ Никодим в 1862 году, когда приехал в Енисейск, он оставил очень интересную характеристику православного Енисейска, что православие там безукоризненно, а священники с гонором, но очень образованные. То есть он отметил вот эту вот характеристику этих людей. И далее, собственно, были очень интересные моменты, когда несколько епископов просто проезжало, ну, когда вот они делали, совершали визиты по своей епархии, они просто проезжали Енисейск. Собственно, вот одному из них и относится вот это вот изречение, да, вредный город, что город, который очень слабо подчиняется епархиальной власти, да, то есть город, у которого есть свои традиции, свои особенности. И вот эти вот локальные особенности, на самом деле, они очень долго сохранялись. где-то вплоть до конца XIX века, как мне кажется. Когда мы начинали изучать вот этот вот как раз православие в городе Енисейске, да, то есть мы это обнаружили, ну, с группой исследователей.
Угу. Ну вот, насколько я понимаю, православием вы занимаетесь давно, оно входит в сферу ваших научных интересов. Хотелось бы узнать, вот какой период истории православия в нашем регионе, в Сибири, в Енисейской Сибири, изучен меньше всего? С чем это связано? И останется ли это белым пятном? Или все-таки есть надежда это изучить?
Ну, вот смотрите, то есть лет 10 назад я бы сказала, что однозначно плохо изучена история первой половины 20 века, да. На сегодняшний момент у нас достаточно много работ, в том числе фундаментальных работ, ну, то есть на каком-то нерегиональном уровне, именно по этому периоду. То есть, собственно, защищено достаточно много диссертаций, написано много монографий, в том числе в нашем регионе, в Сибири. То есть вот эти постепенно вот это белое пятно заполнилось. Я не могу сказать, что оно заполнилось до конца, да. Есть проблемы, которые, ну, скажем так, они считаются у официальных православных историков считаются достаточно неудобными. Их изучают в основном светские историки. Ну, например, какие? То есть духовенство в гражданской войне, да, участие духовенства в гражданской войне на той или другой стороне. То есть вообще как церковь отнеслась, например, к советской власти, к временному правительству, да, то есть эти проблемы, ну, как мне кажется, они очень дискуссионные, они на сегодняшний момент не разрешены на самом деле, вызывают очень большие споры. Есть очень интересные темы. Ну, например, был очень популярен Лев Толстой в нашем регионе, ну и вообще повсеместно, да. Вот этот вопрос церковь и Лев Толстой, она на самом деле не разрешена до сих пор, да, отношение церкви, официально отношение верующих людей к Льву Николаевичу Толстому. Ну, например, если мы говорим о том периодах, которые вообще не изучены, это, конечно, вторая половина 20 века. То есть, кроме одной-двух работ по нашему региону, одной монографии, у нас больше ничего нет. Надо отдать должное, конечно, Геннадию Викторовичу Малашину, Марии Редько, которые попытались, да, что-то сделать вот по этой проблематике, но, к сожалению, тут не хватает документов, тут не хватает элементарно записей очевидцев. И вот мы как раз с Геннадием Викторовичем Малашиным недавно решили восполнить вот эту ситуацию, да, то есть и решили поработать немножко вот как раз над проблемой, связанной с религиозным возрождением на этой территории Красноярского края, ну, то есть тоже перестроечный, постперестроечный период.
Ну вот как интересно, ведь живы еще все, так сказать, участники, свидетели, очевидцы. И это же совсем недавно было, и это самое белое пятно.
Да, и мы надеемся как раз, что вот мы соберем. То есть тут проблема-то в чем? В том, что очевидцы-то живы, но они же не оставили воспоминаний, они не оставили документов, да. То есть это получается, что это надо собрать все, что было когда-то в периодической печати в этот период. Все, что, ну, могли написать эти священники или эти верующие люди, да. И, собственно, это преобразовать уже в какую-то научную работу, попробовать понять, а что же там происходило. При этом я вот как историк, я понимаю, что это, скорее всего, не будет вот на 100% объективной работой, да? Почему, по какой причине? Потому что, как вы правильно говорите, живы очевидцы, и, собственно, сохраняется очень большой вариант субъективности, да? То есть люди будут говорить об одном, и разными словами, да, абсолютно. Одни будут оценивать эту ситуацию хорошо, другие, наоборот, скажут, нет, все было очень плохо, да? Но, опять же, если мы сейчас не соберем вот эти документы, эти воспоминания, потом мы просто вообще ничего не воссоздадим. Если о белых пятнах, да?
Угу. Ну вот вы упомянули о том, что довольно плохо изучены такие дискуссионные вещи, как участие священника в гражданской войне. Вот сейчас наш эфир закончится на радио «Комсомольская правда», и вы, Анна Павловна, отправитесь в Краевую научную библиотеку. Друзья, там есть такой проект, называется он «Гуманитарный лекторий». Это ученые, преподаватели нашего города читают лекции всем желающим на какие-то темы. И вот буквально сегодня в 19 часов Анна Павловна будет читать лекцию под названием «Красные священники в годы гражданской войны». Почему вы выбрали именно эту тему?
Дело в том, что это часть той проблемы, которую я сейчас изучаю. То есть вообще, как относилось население вот к этой вот чехарде и смене власти, да? То есть и, собственно, меня очень интересует на самом деле, осознанно ли эти люди принимали, ну, скажем так, ту или иную сторону, да? Потому что как бы очень часто возникают, ну, такие вот какие-то ситуации, что нет, этих людей несло по ветру. То есть вот где они оказывались на стороне белых и красных, да, там вот они, собственно, и оставались, да. То есть мне кажется, что мы тут недооцениваем все-таки наших предков. Мне кажется, на самом деле, что они делали какой-то, может быть, неосознанный выбор, но все равно выбор, да. И если мы не будем изучать вот эти сложные темы, да, то есть у нас эти темы будут повторяться на самом деле. То есть почему мы изучаем вот эти сложные темы, мы историки, да, потому что есть в любой, ну, в любом обществе есть система оценок, да, что есть хорошо, а что есть плохо. И, собственно, вот эти ситуации, это из этой серии, да, хорошо ли, что священники вообще участвуют в вооруженных конфликтах.
В политической жизни.
С политической жизнью сложнее, потому что как бы мы, они граждане тоже, да, и они делают свой выбор. И все равно, когда вот есть такие катаклизмы, как вот история показывает, они делают этот выбор неосознанно. И вот я буду говорить о том, что ведь спектр священнических интересов был на самом деле очень широк от монархии до социал-демократии. Это тоже очень интересно в годы гражданской войны и в годы советской власти. Но тут еще ситуация в том, что эти люди были в рядах партизан, да, получается. То есть эти люди участвовали в вооруженных конфликтах, то есть они нарушали заповеди прямые.
Ну, об этом мы продолжим после небольшого перерыва. Я напомню, сегодня говорим о Сибирском историческом форуме и о том, как изучается православие при Енисейской Сибири. У нас в гостях доцент кафедры истории России Сибирского федерального университета Анна Павловна Дворецкая. Не уходите далеко. После небольшого перерыва мы с вами продолжим этот разговор.
Проект реализуется при поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива» и информационно-аналитического и издательского отдела Красноярской епархии. Издательский дом «Комсомольская правда» представляет проект «Время веры».
И снова в студии Татьяна Аронова. Мы продолжаем нашу программу. У нас в гостях кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России Гуманитарного института Сибирского федерального университета Анна Павловна Дворецкая. До перерыва мы говорили о белых пятнах в православной истории Сибири, о таких сложных моментах в истории. Ну и продолжим, наверное, все-таки юбилеями в нашем крае, которые отмечались и которые готовятся. Ну вот, например, к 400-летию Енисейска готовились не только архитекторы-строители, но и историки. Вы очень много там документов подняли. И вот хотелось бы узнать, ну, насколько я поняла на Сибирском историческом форуме, что даже с датами там не все понятно. И вот хотелось бы узнать, удалось ли навести какой-то порядок в документах, в событиях, в датах, вот готовясь к 400-летию Енисейска.
Дело в том, что мы выиграли в свое время грант, называется «Мир культуры города Енисейска». То есть мы брали период с 1861 года до 1917 года. Это очень сложный, на самом деле, период для Енисейска. То есть, с одной стороны, это период упадка. А с другой стороны, сохраняются вот эти все тенденции в культуре. То есть Енисейск по-прежнему остается центром православия. И мы выделили, знаете, три таких центра, вокруг которых группировалась жизнь енисейцев. Первое – это семья, второе – это общество, и третье – это приход. И, собственно, мы начали писать историю не даже прихода как части Русской Православной Церкви, приход как сообщество людей, которое приходит в церковь, да, получается. И когда мы начали писать историю приходов, мы обнаружили, что, во-первых, не сохранилось очень много документов. Пожар 1869 года, который енисейцы называют пожарный, великий пожар, их просто уничтожил на самом деле. И у нас вообще возникла очень большая проблема, а где вообще взять эти документы? То есть как мы можем воссоздать историю прихода по тому, чего нет, да, по сути дела? И, ну, очень много пришлось поднимать источников, и пришлось вообще очень часто реконструировать события. По какой причине? Два источника говорят абсолютно противоположные вещи. То есть в том числе о строительстве церкви, о перестройке церкви, да, например.
И оба источника заслуживают доверия.
Да, оба источника, в принципе, это подлинники с нашей точки зрения, да. И, по сути дела, тут зависело, конечно, очень многое от нашего профессионализма, о том, как мы интерпретируем эти источники, получается. То есть нам приходилось... Ну, вот у нас очень был интересный источник. Мы нашли очень интересные статьи енисейского священника Николая Малахова, который написал в свое время очерки по собору и по Воскресенской церкви. И по ним только мы установили ряд дат, связанных именно с созданием прихода, с ремонтами, да, например, церкви и собора, потому что он имел те документы, которые потом сгорели, по сути дела, и он воспользовался информацией, которая была у него на руках, которой тоже, к сожалению, в настоящий момент нет. То есть, ну, это если об одном источнике, да, то есть какие у нас еще были источники очень интересные. Источниками послужили документы личного происхождения, то есть это воспоминания, это мемуары, это летопись Кытманова, записки Мендоровского. То есть это очень уважаемые енисейцы, которые очень много событий просто фиксировали. И этих событий нет в официальных, например, клировых ведомостях, но они нашли отражение вот в этих летописях или вот в этих записках. Если мы вот говорим о каких-то источниках, да, какой у нас еще был очень интересный источник, это записки Востротина. То есть эти записки, вообще воспоминания Востротина писались в эмиграции, и они на сегодняшний момент находятся в Москве в архиве Российской академии наук. То есть до этого источника просто никто не дошел. Ну, в силу того, что это было где-то. А там очень интересно описываются события енисейской жизни его. То есть там описывается, как справляли, например, Рождество енисейцы, как справляли Пасху, да, например. Что еще можно отнести вот моим достижениям, как я считаю, тем достижениям, которые, ну, скажем так, что сделала лично я, да? Я восстановила, реконструировала полностью внутренний облик всех енисейских церквей. То есть это очень интересный момент. Почему? Потому что до этого эту работу никто не делал, и, собственно, очень много разночтений вообще, какие росписи были в церквях, да, какие были иконостасы. То есть на сегодняшний момент искусствоведами были восстановлены иконостасы только тех церквей, и то частично, которые уцелели. Я брала старые описи имущества, я брала старые клировые ведомости, вот как я уже говорила, статьи того же Николая Малахова, и полностью реконструировала вот эти вот моменты. Вплоть до того, где иконы располагались, какие это иконы. То есть, ну вот с моей точки зрения, это, конечно, очень важно для именно изучения локальных традиций енисейцев.
Очень здорово. И вот сейчас еще хочу, не могу не спросить, сейчас, пока мы с вами разговариваем, открылась сегодня Красноярская ярмарка книжной культуры, и там в программе есть презентация книги «Записки Мендоровского» как раз, и написанная, ну, около 100 лет назад, больше, наверное, даже. И вот хотелось бы узнать ваше мнение, Анна Павловна, как вы думаете, вообще людям, обычным людям, нам вот интересно то, что написали 100 лет назад, а сейчас только издали?
А знаете, это очень на самом деле интересно, как думали, чувствовали, жили наши предки. То есть, ну, я молчу о простом таком, знаете, любопытстве, да, то есть тут есть, конечно, и интерес к истории. И вот этот вот сейчас происходит вообще бум публичной истории, бум интереса вообще к воспоминаниям, запискам, различного рода интервью, то, что мы называем устная история в различных видах. Почему это будет интересно? Во-первых, это очень редкий источник, который, как я уже говорила, освещает хоть и жизнь столетней давности, но это, по сути дела, единственный источник по этому периоду по истории города Енисейска. Во-вторых, чем интересны записки Мендаровского? Дело в том, что я к ним приписала как раз предисловие, я как раз изучала их. То есть они состоят из двух частей. Первая часть — это традиционная, дореволюционная. Вторая часть — это послереволюционная. И вот поверьте мне, записок революционного времени почти не сохранилось. В силу, вы сами понимаете, каких причин, да, то есть люди были подвержены репрессиям, люди переезжали с места на место, люди просто боялись писать, да, вот элементарно. А этот человек нашел в себе мужество, он описывал эти все события, да, он жил в каком-то небольшом по тем временам провинциальном городе, да, но он попытался воссоздать, что происходило в то время в стране. То есть это был его взгляд вот на эти все события. И знаете, взгляд очень такого, знаете, образованного человека, очень такого недоверчивого, очень умного на самом деле человека, который... Вот сейчас очень удивительно, что те оценки, которые он давал тем событиям, они сейчас присущи у нас в литературе, в том числе в научной.
Ну, друзья, я напомню, Красноярская ярмарка книжной культуры идет до 4 ноября. Там очень большой пласт краеведческой литературы, не только записки Мендаровского, также изданы книги к 200-летию Минусинска, и тоже написанная, одна из них написанная 100 лет назад, там, по-моему, заканчивается 12-м годом повествования. Поэтому интерес к краеведческой литературе, конечно же, очень сейчас большой, и пишут там, собственно, и то, что происходило в православии, потому что тогда это было большой частью жизни. Ну, а я напомню, что у нас в гостях была доцент кафедры истории России Сибирского федерального университета Анна Павловна Дворецкая. Интервью с ней читаете 6 ноября. И также главная тема номера — подготовка к 200-летию Минусинска. Не пропустите на сайте kp.ru и в газете. С вами
проект
была...
реализуется при поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива» и информационно-аналитического издательского отдела Красноярской епархии.